Из тумана медленно выехал велосипед. На нем спускалась по улице вниз, направляясь прямо ко мне, девушка в белом. Солнечные лучи просвечивали насквозь легкий хлопок, позволяя угадывать под ним ее безупречное тело. Длинные, очень светлые волосы велись вокруг лица, наполовину закрывая его. Я застыл, уставившись на то, как она сходит с велосипеда в паре метров от меня, словно идиот, пораженный внезапным параличом. Не то глазами, не то в воображении, я отчетливо видел целиком ее стройные ноги, потянувшиеся к земле в момент остановки велосипеда. Мой восхищенный взгляд скользил вверх по ее белым одеждам, в которых она, сияя в солнечных лучах, словно сошла с картины Соролье, к ее лицу и, наконец, утонула в ее глазах потрясающе светло-серого цвета. Они же глядели на меня саркастически. Непрерывно улыбаясь, я предстал перед ней в самом идиотском виде, какого только можно было пожелать.
«А, так это ты, похититель часов», —
сказала девушка тоном, полностью соответствовавшим ее улыбке. Она была моего возраста, может, годом старше. Я не умел определять возраст женщин, умение это трудно, наука оно или искусство, не знаю, но в любом случае не дается тренировкой.
«Ты живешь здесь?»
— пробормотал я, показывая на калитку. Она едва кивнула в ответ. Ее удивительные глаза прожигали меня с такой яростью, что на меня нашел столбняк, и лишь через 2 часа я понял, что полностью пропал, что видел самое ослепительное проявление красоты в моей жизни, как прошлой, так и будущей. Аминь.
«А ты-то кто такой, чтобы задавать мне вопросы?»
«Предположим, что я похититель часов». Начал я свою импровизацию. «Меня зовут Оскар. Оскар Драй. Я пришел их вернуть». Не давая времени ответить, я вынул из кармана и протянул ей часы. Девушка глядела на них несколько секунд перед тем, как взять в руки. Руки такие белые, что напомнили мне о снеге. На безымянном пальце блестело золотое кольцо.
«Они уже были разбиты, когда я их взял», — объяснял я. «Они разбились 15 лет назад», — пробормотала она, не поднимая глаз.
Когда же, наконец, красавица обратила на меня взгляд, он был оценивающим, словно она покупала мебель или домашнюю утварь. Что-то в ее поведении говорило, что она не принимает мою версию, а именно, что я вор. Возможно, я был каталогизирован по рубрике «кретинов безвредных» или же «дураков обыкновенных», чему немало способствовала моя сияющая, блаженной улыбкой физиономия. Приподняв брови, девушка загадочно улыбнулась и протянула часы мне назад.
«Ты их взял. Тебе их и возвращать хозяину».
«Но...»
«Часы не мои», — объяснила девушка. «Они принадлежат Герману».
При имени Герман я вдруг словно воочию увидел пугающий огромный силуэт с ореолом белых волос вокруг головы, от которого я бежал несколько дней назад.
«Какому Герману?»
«Герман — это мой отец».
«А ты кто?»
«А я его дочь».
«Я имел в виду, как тебя зовут?»
«Я прекрасно поняла, что ты имел в виду», — отрезала девушка.
С этими словами она снова села на велосипед и въехала в кованые ворота особняка. До того, как она исчезла из виду в зарослях сада, я успел заметить, что она обернулась на меня. Глаза ее откровенно смеялись. Я вздохнул и пошел вслед. Старый особняк был на месте. Кот на ходу взглянул на меня с таким пренебрежением, что мне захотелось стать доберманом. Облитый презрением кота, я не без труда пересек сад, уворачиваясь от цепких колючих веток, и достиг фонтана с херувимами, к бортику которого был прислонен велосипед. Его хозяйка разгружала корзину, висевшую на руле. Запахло свежевыпеченным хлебом. Когда девушка вынула бутылку молока и встала на колени, чтобы наполнить миску, стоявшую тут же на земле, кот пулей примчался неизвестно откуда, чуя завтрак. Было ясно, что исполняется ежедневный ритуал кормления.
«Я-то думал, твой кот питается только беззащитными птенчиками», — сказал я.
«Он охотится на них, но не ест. Это у котов инстинкт. Они должны охотиться и защищать свою территорию», — объяснила она мне терпеливо, как ребенку. «А вот что он любит, так это молоко. Любишь молочко, Кавка?»
Пушистое воплощение кавкианского абсурда облизало хозяйке пальцы в знак согласия.
Девушка нежно улыбалась коту, поглаживая ему спинку. Когда она потянулась к животному, под одеждой вновь проступило тренированное крепкое тело. Она подняла на меня глаза как раз в тот момент, когда я пялился на нее, беспомощно облизывая губы.
«Ты сам как? Позавтракал?» — спросила она меня.
Я отрицательно покачал головой.
«Стало быть, ты голоден. Дурачки вообще всегда голодны», — бросила она. «Пошли, накормлю». «Объяснять Герману, почему ты решил стащить его часы, лучше на сытый желудок».
Столовой служила большая зала в глубине дома. Неожиданно перепавший мне завтрак состоял из круассанов, которые дочь Германа купила в булочной Фойш на Пласа Сарья, и огромной чашки кофе с молоком. Налив ее мне, она села напротив и стала смотреть, как я бодро уничтожаю яство. Так она смотрела бы на голодающего нищего, которого решила накормить, со смесью любопытства, жалости и отвращения. Сама она не притронулась к еде.
«Я тебя тут как-то видела», — заметила она, не спуская с меня глаз. «Тебя и этого маленького паренька с вечно испуганным видом. Вы много раз проходили вот тут, за домом. Наверное, возвращались в интернат. А иногда ты бродил тут один». И видно было, что тебе все равно, куда податься и чем заняться. Скажем, подложить под эти трущобы хорошую бомбу. Только я хотел сказать в ответ что-нибудь остроумное, как на стол легла тень, огромная и черная, как пролитая тушь. Моя хозяйка подняла глаза и улыбнулась. Я застыл с круассаном во рту и сердцем в пятках.
«У нас гости», — забавляясь, возвестила девушка. «Папа, позволь тебе представить. Оскар Драй. Похититель часов. Оскар — это Герман, мой отец».
Я с трудом проглотил кусок и медленно встал. Передо мной уходила прямо к потолку гигантская человеческая фигура. Я заметил костюм из тонкой шерсти, жилет и галстук. Красиво зачесанные назад седые волосы падали на плечи. На угловатом тонком лице седые усы контрастировали с темными грустными глазами. Удивительнее всего были руки — белые руки ангела с пальцами очень белыми и очень-очень длинными. Герман.
«Я не вор, сеньор!» — нервно начал я. «Я сейчас все объясню. Я решился пройти внутрь дома, потому что был уверен, что он необитаем. А потом, когда вошел в сад, услышал ту музыку. В общем, я зашел и увидел часы. Я совсем не собирался их воровать, клянусь. Просто когда я увидел... Я испугался и побежал, а часы остались в руке, а когда я это заметил, я был уже далеко, не знаю, понятно ли я объяснил».
Девушка коварно улыбалась. Глаза Германа смотрели на меня, темные, непроницаемые глаза. Я, порывшись в кармане, протянул ему часы, уверенный, что сейчас последуют крики, обвинения, угрозы вызвать полицию, военные патрули и представители ювенальной юстиции. «Я вам верю», — мягко промолвил он, беря часы и садясь с нами за стол. Голос у него был негромкий, приятный. Дочь подала ему тот же завтрак, что и мне, круассаны и кофе с молоком. На ходу она поцеловала его в лоб, а Герман ее обнял. Я наблюдал эту сцену в ясном свете осеннего утра, разгоравшегося за огромными окнами столовой. Лицо Германа, которого я вообразил себе едва ли не людоедом, оказалось тонким и несколько болезненным. Он любезно улыбался мне, поднося ко рту чашку с кофе. И я понял, что отца и дочь связывает глубочайшая любовь, которой не нужны ни слова, ни жесты. Лишь молчание и взгляды очерчивали вокруг них зачарованный круг в этом старинном особняке в конце тихой, позабытой всеми улочки. Они жили здесь друг для друга, повернувшись спиной к миру. Герман закончил завтракать и тепло поблагодарил меня за то, что я побеспокоился и принес назад часы. Его любезность заставила меня с новой силой почувствовать свою вину.
«Что ж, Оскар», — сказал он усталым, как мне показалось, голосом, — «очень приятно было с вами познакомиться. Будем рады видеть вас снова».
Мне было неловко, что он меня называет на «вы». Что-то было в нем еще живо от прошлого, от тех времен, когда его волосы и глаза блестели, а особняк на забытой улочке был остановкой на маршруте между Сарья и Царствием Небесным. Он пожал мне руку и исчез в бесконечном лабиринте своего дома. Я глядел, как он уходит по коридору, слегка прихрамывая. Дочь тоже смотрела ему вслед, и во взгляде ее я увидел тщательно скрываемую грусть.
«Герман не совсем здоров», — пробормотала она. «Быстро устает».
И сразу же прогнала с лица меланхолию.
«Съешь еще что-нибудь?»
«Мне уже пора», — заторопился я, боясь, что мое желание под любым предлогом остаться здесь с нею возьмет верх. «Мне, наверное, надо идти». Она не удерживала меня и вышла со мною в сад. Солнце разогнало туман. Осень раскрасила деревья, отдавая предпочтение тону красной меди. Мы двинулись к воротам. Кавка мурлыкал, пригревшись на солнышке. Дойдя до ворот, девушка пропустила меня вперед, отступив на шаг в глубину своих владений. Мы молча глядели друг на друга. Она протянула мне руку. Я ее пожал и почувствовал, как под нежной кожей мягко бьется пульс.
«Спасибо и простите еще раз за...»
«Не стоит извинений».
Я пожал плечами. «Ну что ж...» Я направился вниз по улочке, и с каждым шагом магия старого дома удалялась, затихала, и вот уже почти не действовала на меня. Вдруг за спиной раздался возглас.
«Оскар!»
Я обернулся. Она стояла у кованых ворот, у ног ее вальяжно сидел Кафка.
«Почему ты зашел в дом в тот вечер?»
Я молча смотрел себе под ноги, словно ответ был написан на мостовой. «Не знаю», — наконец выдавил я. «Тут есть какая-то тайна». Девушка непонятно улыбнулась.
«А ты любишь тайны?»
Я кивнул. Если бы она спросила, люблю ли я мышьяк, я бы тоже кивнул.
«А скажи, ты завтра утром сильно занят?»
Все так же молча я отрицательно затряс головой. Был я занят или не был, я бы нашел способ улизнуть. Как вор я, может, не проблистал, зато как лжец достиг высот артистического мастерства.
«Тогда я тебя завтра в 9 здесь жду», — промолвила девушка и пошла в глубину осеннего сада.
«Подожди!» — она оглянулась. «Ты не сказала, как тебя зовут?»
«Марина. До завтра!»
Я поднял руку в знак прощания. Но она уже исчезла из виду. Напрасно я ждал, чтобы Марина оглянулась еще раз. Солнце уже полностью поднялось, и я решил, что время близко к полудню. Поняв, что Марина не вернется, я пошел назад в интернат. Старые стены, окна, ворота района Сарья заговорщически мне улыбались. Эхо моих шагов бралось неизвестно откуда. Я мог бы поклясться, что парю не меньше, чем в 20 сантиметрах над землей.